Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Христос воскресе! Воистину воскресе Христос, Бог наш! Сегодня мы опять в очередной раз прослушали Евангелие, повествующее о чуде исцеления Господом нашим Иисусом Христом, человека, рожденного слепорожденным. Значит, в чем разница? Этот человек не просто имел там глазные яблоки, которые там какой-то имели повреждение, по какой-то причине не видели. Он их не имел вообще. То есть вот слепорожденный – это тот, кто вообще родился без глазных яблок. Вот такая патология была. И родители как бы приняли это, смирились и заботились об этом ребенке. Он вырос, уже взрослым был, где-то лет за 40 ему было, под 40, примерно так, как предание нам доносит. Вот, то есть 4 десятка лет человек прожил полностью, никогда ничего не видя. У него не было возможности, да, ни искаженно, ни приближенно, никак. Вот, и не было никакой медицинской надежды поправить глаза, потому что нечего было поправлять. Просто не было. Этого органа не было. Поэтому это чудо особо, вот из всех, он слеп, не одного слепого исцелял, да, но там были поврежденные глаза, но глаза были. Просто они не видели. А здесь вообще глаз не было. И поэтому Господь выбирает такой способ исцеления, возвращения, да, так брение, да, то есть он плюет на землю, то есть смягчает, да, слюной, своей собственной слюной, да, размягчает глину или грунт, вот этот, землю, это почву, да, то есть, вот, делает брение, то есть такой мягкий состав такой, да, жидкий земли, чтобы можно было намазать, мажет ему глаза этим брением, вот, по сути, человек, свидетельствует, что человек, тело человека от земли взято, да, то есть земля, семь земли от этих же. И у него не хватает, значит, органов, значит, не хватает земли, значит, он ему землю туда и добавляет. Вот, просто смешав со своей. Вот. И дальше посылает этого человека слепорожденного в купель Силамскую. Вот. Мы не знаем, там, где она находилась по отношению к храму. Там. Вот. Но все равно для слепого человека это надо проделать путь, да, то есть на ощупь, по сути, да, и прийти к этой купели, вот, и умыть лице. Да. И он это за послушание пошел, сделал, потому что, значит, поверил это в это, если бы не поверил, бы не пошел бы. Вот, и глаза у него восстановились. И он, глаза восстановились, и, естественно, зрение у него было совершенно стопроцентное нормальное зрение человека, и он впервые все это увидел. И вот здесь впервые в Писании священном мы вдруг, ну не впервые, да, второй раз. Первый раз вообще эта проблема поднялась в книге Иова. Грех и наказание за грех. Вот. То есть у людей после грехопадения установилось твердое убеждение, установка, что все скорби, болезни, неприятности происходят только по причине греха. Вот. И друзья Иова именно на основании этого убеждения, вот этого такой уже ставшего традиционным отношения, этой установки такой, по сути, психологической, да, вот, они и обвиняли своего друга Иова в каких-то тайных скрытых грехах, которые вот им удалось скрывать от них. Потому что они иначе не могли понять, а зачем такие жуткие, лютые скорби, какие, значит, Бог попустил ему, и что это не за грехи, а вот просто так, на ровном месте. Да. Так не бывает. И поэтому они были убеждены, и потом в конце только выясняется, что Господь сказал, значит, поставил их жизнь физическую, да, в зависимость от Иова. И сказал, что Иов намного правее, чем вы. То есть, что все эти обвинения ваши, что там за грех, вы не понимаете. И у меня есть другая совершенно конструкция, другие отношения, вы не понимаете. Нельзя все мерить только вот Да, очень часто, и в большинстве случаев, может быть, из-за грехов. Но не только. Не надо вот сводить все, вот так сужать все, да, только вот к этому сводить. В духовной жизни вообще опасно все сводить к чему-то одному, потому что жизнь намного богаче, многообразнее, разнообразнее, чем нам кажется. Поэтому наша ошибка в чем? Часто у людей верующих, читающих Писание, пытающих как-то, да, в чем ошибка? Мы овладели каким-то участком, каким-то вот запасом видения, да, каким-то это самое. И забываем, да, что сколько я не знаю, я ничего не знаю, как это апостол Павел говорит, да. Вот. А мы думаем, что этого достаточно, что вот все, вот сейчас мы вот это вот законсервируем, все, я уже все знаю, спасение, все знаю, и поэтому зачем мне там что-то все, вот это все. И кто вот, значит, со мной не согласен, с моим пониманием, с моим этим убеждением, с моей верой вот в это, да, тот, значит, заблуждается там, или прелестник, или еретик, или сумасшедший, бесноватый, ну, как хочешь тогда, да. Вот. И вот в этом такая горделивое наше отношение, оно и ставит препятствия в нашем преуспеянию, и Бог от нас отворачивается. Несмотря на то, что мы уже много познали, и признали, да, и узнали, и так далее. Но пока мы, это нам Бог открыл, и мы этим пользуемся, но это только-только крупица, потому что большинство еще мы и не знаем, мы будем все вместе Бога-то познавать, а уж и божественное. А как же можно сегодня в таком состоянии все познать? Конечно, мы ничего не знаем. Поэтому мы не можем ничего утверждать, сводя к чему-то, вот, только к какому-то участку, к какому-то, значит, ограниченному набору знаний, там, ведений, умений, пониманий и так далее. Да? Потому что как только мы ограничиваем, консервируем, все, мы ложим предел. Больше в эту вот закрытую систему. Мы делаем систему не из открытой, а закрытую. И туда больше Богу нет возможности ничего добавить. Потому что мы ее закрыли, консервировали. Вот в консервную банку, знаете, вот закрутили там рыбу, мясо. Как туда можно, что можно добавить еще? Она закрыта полностью. Вот люди, которые говорят, мы консерваторы, они не понимают, что они делают. Они хорошего пытаются сохранить, да, хорошее. Съедобное, вкусное, да. Но когда они ее закрыли, то они, но они только это сохраняют, но уже ничего нового, свежего добавить невозможно. Если с продуктами это еще как-то там ладно, то с духовной жизнью это большая проблема, потому что Бог не может остановиться, уже все время новое дает, новое дает. А нет, нельзя, вот не поломать, мы уже все знаем. И все, ничего нельзя добавить, ничего нельзя прибавить. Все, вот нам хватит, все, мы уже знаем. Вот на этом будем сидеть и ехать дальше. Это ошибка, серьезная ошибка, да? Вот. Потому что мы как бы отсекаем себя от Бога, от дальнейшего его творческого воздействия на нас. Да? Вот поэтому, а когда человек остается открытым все время, говорит, нет, это я то знаю, благодарю тебя, Господи, но я не знаю, как все остальное. Поэтому я не свожу все вот, только так и все. Что, только за грехи? А я не знаю. Да, за грехи точно есть наказание, но только из-за грехи. Нет. Вот Господь показывает религиозным людям, но заблуждающимся, да, вот, показывает, даже ученики, они выразили эту традицию, эту установку. У них другого не было вот, понятия, они, но они учителя имели божественного. Говорят, учитель, кто согрешил? Этот слепорожденный человек сам совершил или его родители? Потому что больше как бы доступа нет. Потому что может быть только две причины. Или сам человек согрешил, или его родители согрешили, чтобы на нем что-то как-то сказалось. Это они понимали. И это такая причина, следствие существует. Но это не значит, что только она одна существует. Что нет других каких-то причин и последствий. И Господь разрушает вот эту узколобость, так скажем. Он не отвергает, что нет доказательств. Он говорит, в данном случае, нет, говорит, не он согрешил, не родители его. То есть он не говорит, что так не работает. Это работает. Но в данном случае это не тот случай. Не он не согрешил, не родители не согрешил. Что значит не согрешил? Что это? А был безгрешным, святым человеком? Нет. говорится, не согрешил настолько, чтобы получить такое наказание. Вот о чем идет речь. То есть он такого греха не сделал, чтобы слепым быть. И родители такого греха не сделали. Хотя, видимо, они малодушны были, да, они убоялись даже правду сказать, Синедрион, отлучение от синагоги, вот, и от храма. Вот, и боялись этого, да, то есть людей боялись больше, чем Бога, по сути. Вот, поэтому никак не сказать, что они такие прямо суперсвятые, нет. Они были простые, обманутые люди. Вот, и, но такого страшного греха, чтобы лишить зрения человека, да так, чтобы яблок глазных даже не было родиться, да? Нет, и Господь это засвидетельствовал. И тогда учеников недоумение. Хорошо, Господи, если не за грехи и не его, не родителей, то за что? А он говорит, чтобы на нем дела Божии явились. То есть, оказывается, есть совершенно другая мотивация наших проблем. Часть из них за грехи, а часть, чтобы дела Божие. И мы не знаем. А мы-то судим о людях как? Хромой, косой, слепой, горбатый, значит, грешник. Он и родители, и кто там. Все, у нас однозначно сразу выражается. Раз проблемы у человека, значит, только за грехи. А это не так. Почему не судите? Мы не знаем. Правда в том, что мы не знаем. Вот если Бог открыл нам, что это ему за этот грех, на другое дело. Но мы этого не знаем. Мы из общего предположения перекладываем и обязательно все, и сводим только к этому, и осуждаем человека, а он, может быть, страдает, чтобы на нем дела Божие явились. Хотя вот это только один вариант Бог открыл. А сколько еще есть вариантов, мы не знаем. Они есть. Потому что даже и это не исчерпывает. Еще какие-то есть мотивации, мы их не знаем просто. Поэтому надо, да, за грехи есть такая связь. Значит, согрешил, будешь наказан. Вот. Можешь быть наказан, да? Но не только за грехи. А вот если рассмотреть, а почему Бог попускает несогрешившему в эту меру человеку эту скорбь, которую он как бы незаслуженно несет? Ну да, а что, он-то 40 лет жизни своей был незрячим. Это только чтобы тебе вот показать свою силу на нем. Вот. Ну да, но человек страдал, то есть получается как бы напрасно. Ну, по нашему человеческому пониманию. Вот. Ну, это судьбы Божьи, вы скажете, не ваше ума дело. Я вот творец ваш, создатель, что хочу, то и врачу. Правильно? Может, конечно, может. Потому что он властен, да, и он нам не подотчетен. Поэтому, если мы будем с него отчет требовать, конечно, он нам не даст отчета. Но если мы смиренно попросим, вот, вразуми, просто у нас вот недоумение, мы не понимаем, почему человек должен страдать, чтобы потом на нем сила явилась. Да, мы рады за то, что сила проявилась. Мы рады, что вот, тебя могут прославить за это там, и так далее, и так далее. Мы за тебя очень рады и счастливы, что у нас такой Бог. Но если посмотреть на это конкретно человека, ну вот все-таки он страдал, не имея на это, так как говорить, негативного какого-то основания, да. То есть получается, что он такой невинный страдалец, мученик своего рода, ради тебя, да. Да, именно так получается. Вот. Но есть какие-то моменты, которые вы не знаете, не понимаете. То есть я промыслил судьбу этого человека. Вы пытаетесь вырезать только вот один эпизод. Вот он слепой, и вот почему он слепой, и за что он слепой, и вот все, и пытается решить. Если вы будете смотреть только одним эпизодом, надо смотреть всю жизнь его, включая его вечность, и вечную проекцию. Я это все вижу. Поэтому, отнимая здесь, я прибавляю ему там. А вы этого не видите. У меня нет как бы тщетного. Если он здесь невинно страдает, значит он там по отчаянию получит то, чего он не заработал. То есть я ему компенсирую. Вот. То есть это закон компенсации, за Богом ни, вот, ни одна слезинка, ни один вздох ради Господа сделанный, ни одна капля крови, ни одно усилие. Мусор из храма вынес, уже заработал себе награду. Пришел к батюшке, убрал, уже, еще не за деньги, да, уже получил награду, потому что ты освобождаешь священника, пастыря Божьего для дела Божьего и так далее. Да. То есть, подал стакан холодной воды, да, нуждаюсь, уже не потеряешь награды свои. Да. То есть вот это все учитывается. Не только негативное, но все, что он более того, он более старается позитивным учитывать, чем негативно, но бесы напомнят все равно, никуда не денешься. Этим занимаются бесы. Они все записывают, хартии, все это, потом вот это Бог не собирает наши грехи, он не записывает наши грехи, он не копит наши грехи. Да? Он смотрит просто, вот, как, насколько мы удалены грехом от него, и насколько мы обесточены от энергии Божественной. Вот и все, вот видит вот это. Больше не нужно ничего видеть. А остальное бесы сами сюда наложат. Вот, они на это и поставлены, на мытарствах и кругом. Чтобы контролировать их, ну, они, им это радость доставляет, такую злорадность такую. Да? Вот поэтому они только этим и занимаются. Поэтому они не упустят ничего, не припишут даже больше, чем надо. Вот, и придется еще оспаривать там, как мы видим. Но, а здесь Господь ни малейшего положительного какого-то, да, здесь, поэтому тем более страдания. Тем более страдания. Даже те, которые за грехи и страдания, Господь старается их так как-то использовать, чтобы еще приложилось что-то положительное, а не только компенсировать грехи, да, чтобы еще что-то добавить. То есть настолько он нас любит, настолько он о нас заботится, что он ищет любую возможность, какую только можно, чтобы вот нам облагодетельствовать. А мы стараемся всячески соскочить с этого. Или вот таким сужением, да, узколобостью своей, или осуждением, и по этой узколобости с осуждением других, они совсем не подлежат этому суду. Или по своей нерадению, лености и так далее. То есть мы все время, вот Бог только хочет нам что-то благое дать, а мы раз и уклонились. И ему некому давать. Потому что вот только что стоял человек, все бы хотел бы принять, а он все, он взял и сдвинулся в другую сторону. То есть, и поэтому мы не получаем часто. Не потому, что Богу жалко или у него нету, конечно, у него все есть, все, у него ничего не жалко. Но мы все время ускальзываем от того момента, когда вот он готов сейчас вот там благо дать какое-то благо дать. Да. Вот, тем более, если, может быть, мы что-то для этого, ну, какой-то предлог сделали, предлог. Вот что-то хорошее сделали, да? Кому-то подали стакан воды там или что-то такое. Вот. И он уже готов за это нам дать. Но в этот момент мы сделали что-то другое, негативное. И этим самым вышли из вот этой зоны получения. Да? То есть туда вошли, но не успели получить, и тоже что-то осудили, там что-то кого-то или еще чем сделали, и все, и вышли. В этом наша проблема. Мы все время неуловимые для Бога. Потому что вот он хочет понимать, чтобы нам было. А мы там вот так вот бегает, ловит нас, а мы все убегаем от него. Так как вон в раю, да? Когда совершили Адам и Еву, что прятаться от Бога за кустами-то? Он идет, говорит, те вы, дети мои, что-то это. Неужели вы там нарушили что-то? Нет меня. Потом все поймал, говорит, да это не я, это жена, да это не я, это змея. Понимаешь? Вот все время ускользает. Уже когда поймал, ну так признайся, что нет, это не я. Почему? Почему правду не сказать? Да, я виноват, согрешил, Господи, идиот, дурак, придурок. Виноват. Прости меня, все. И Бог, он же ждет только этого, он ждет. Ждет этого. Поэтому в данном случае это за каждым остается. Вот это. Но внутренний вопрос повисает. Все равно у нас внутри, даже если мы ее не задаем, не проецируем, он повисает. Все вопросы, которые мы читаем в Писании, у нас они повисают внутри нас. И рано или поздно они всплывут. Это так в нашей жизни. Мы свободные личности. Мы не можем пройти мимо этих вопросов. А почему так? А почему вот он страдал и все? Как мне один писал, да? Почему Давид так нагрешил и в Царстве Божьем? А я вот не имел столько жены, женщин там, и царства, и прочее, и имел домен в ад идти. За что? Где справедливость Божия? Понимаешь? Ему все, и царство, и 6 жен там, и наложниц, и еще эту отнял, за которую 50-й псалом потом писал, да, и каялся, плакал, и ребенка Бог отнял. Вот. Но я говорю, ну если бы он почитал Иоанна Златоуста, что покажите мне еще человека, который столько скорби, как Давид, пережил. Один сын умер за грех, другой сын восстал против него, и он погиб, и все остальное, там дочку изнасиловали, и пошло-поехало, да. Непокойнейшее, это же не жизнь была, это кошмар и ужас. Посмотреть все скорби, какие были, да, и это будучи царем, святым, да, там, пророком, псалмопевцем, псалмописцем, да, и так далее. И вот, и в прижении, да, и это в числе, и ошибки совершал, и грехи совершал, да, и казнился он, казнился народ. Вот, то есть все равно казнили, все равно за грех возмездие шло, да. Но вот понять, почему, тем не менее, при всех его грехах, при всех его, да, которых не скрывает Писание. Если Писание писали люди, создавали веру и Писание под себя, ох, они подчистили бы. Ох, как бы они все подчистили. Там все было в тютелька в тютельку. Там бы Давид был такой красивый, ни одного греха, всего. Только пыль даже не надо давать было, понимаешь? Нет, Писание пишет, как есть. Ничего не скрывает. Ни падений, ни грехов, ни уклонений, ни ошибок. Все показывает, что Петр трижды отрекся, Савл гнал церковь. Вот зачем христианам это проповедовать? Скрыли бы. Вот хороший Петр прямо родился и пошел в апостолы, и все. Нет. Проблемы показывают, не скрывает Писание проблемы. Показывают. Но они разрешаются божественным промыслом, божественной помощью и правильным отзывом человека. То есть человек реагирует на божественное воздействие. Он слушается и Бога. Не сразу. Не вот так вот, как робот, да? А думает, а может так. То есть поэтому промахивается, ошибается. Но он хочет, куда нам идти, говорит Петр. Ты имеешь главу в жизни вечной. Я хочу быть в жизни вечной, хочу быть с тобой. Вот. Поэтому это побеждает в человеке. И его свободная воля, выбор склоняется к Богу. И поэтому он отвергает свое вот это высокоумие, свое самомнение, там, да, и какое-то свое упрямство свое. Да, и говорит, да, Господи, убедился. Лучше тебя слушать, чем самого себя. Лучше тебе поверить, чем самому себе довериться. Потому что вот я доверился, и куда я вляпался. Вот. И ты вместо того, чтобы доказать, еще мне вот, возумляющее утешение даешь и так далее. Да. Вот. Поэтому Бог смотрит на вот, вот это отношение человека, да, на, вот, как бы сутьевое. А все остальное уже там по обстоятельствам, все. Да, и поэтому мы не должны отслеживать вот эти все уклонения, грехи человека, да, Божьего, скажем так. А смотреть, а почему Бог его избрал? Он нашел его подходящим себе. Он Богу подходит. Он Бога любит, он Бога ценит, он Бога уважает, но в силу каких-то там, да, своих немощей, обстоятельств, он уклонялся и так далее. И сами уклонения служили для него источником роста духовного. Потому что они были предметом внимания и переделывания себя. То есть тебе единому согреших, и лукавое пред тобою сотворих, признается Давид, да? Вот, тебе единому согреших. Но окропишь меня и сопами очищешься, омышь меня и пачи снегу белюся. То есть, но я знаю и верю, что ты можешь меня очистить. И очистишь. и очищаешь. Вот. Поэтому дух правды в утробе моей. Вот. Обнови его, да, то есть верни мне Дух Святой. Да, то есть. Вот. И это главное. Кто так будет настроен, то не имеет значения, как, даже если какие-то по ходу жизни у него уклонения, ошибки, там, заблуждения, согрешения, это не имеет такого значения, если есть главное вот это вот стремление, если он вот Богу интересен, если он Богу подходит, если он старается как-то Бога расположить, удивить, заинтересовать. То, что Бог ценил его, вот ценность должна возникать, да, вот, потому что у нас, ну как, простая вещь, вы несете ценную вещь, там, кольцо дорогое с жемчугом или там с бриллиантом, все, и оно упало там в грязь. Что вы, пойдете дальше? Оно не сметное, там стоит денег, не сметное. Вы полезете в эту грязь, достанете и будете мыть это кольцо, потому что оно ценность представляет. А если у вас упадет какая-то там дешевая 30-центная ручка, грязь, вы это не дешевле ее там оставить. Такая зараза, знаете, все. И тут уже почти вся исписана. Вы уже не полезете за этой ручкой. Потому что, знаете, важно там мыть руки, там что-то. Вы, дороже будет то, что вы мыло, что вы потратите, да, чем вот это доставать ту ручку. Так и Бог, вот смотрит на ценность человека, да? Вот суммарную ценность человека, приравнивая его к вечности, примеряя его к вечности, не только земную ценность, что здесь Давид мог быть царем там и что-то там, а еще вот ту, как он там будет вписан. А этого мы вообще не видим проекции. Мы то земной не видим проекции, а уж небесную как мы видим, да? Вот. И вот тогда. Значит, и этот человек нужен был Богу, слепорожденный, и чтобы сделать на нем дело Божие, и чтобы родителей подтянуть, и чтобы остальных учеников выправить, и фарисеям дать шанс, и тем, и тем, и тем, и это Евангелие идет тысячелетиями, да, по жизни, и все время воздействует, неся вот эти божественные вот исправления, указания. А ради этого стоило 40 лет этого человека поддержать в слепоте. Аминь.